Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Коронавирус обнажил еще одну не самую очевидную проблему – православный радикализм. На Урале появился влиятельный в определенных кругах ковид-диссидент схиигумен Сергий. Священник выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время пандемии. Болезнь он называл выдумкой, а на проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужение. Сначала его отправили в затвор на 2 недели, после церковный суд в Екатеринбурге запретил Сергию служение, а в июле лишил сана. Гражданский суд оштрафовал священника за распространение фейков. Но теперь уже бывший схиигумен на этом не остановился. Он предал анафеме патриарха Кирилла и митрополита Екатеринбургского, тоже Кирилла. В видеообращении опальный священник предложил Владимиру Путину передать ему полномочия президента, а на днях организовал на Урале альтернативный крестный ход в годовщину расстрела царской семьи. Сегодня мы поговорим о радикализме в православии, вспомним, откуда произрастают его корни, и побеседуем, что же происходит сейчас. С нами на прямой связи религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Роман Анатольевич, правильно я понимаю то, что о православном радикализме можно начинать говорить с того самого раскола 17 века церковного? Или это понятие более раннее или более позднее?
Ну, если смотреть всю историю церкви, то он был всегда и будет всегда, пока она есть. Но это даже не столько радикализм, это сектантство православного происхождения. Да, оно, как правило, радикальное. Были и похлеще секты, и будут, наверное, секты похлеще. Поэтому мы имеем случай здесь довольно легкого течения болезни. У нас, в общем-то, миллионы людей погибали в результате столкновений такого характера. Здесь, по сравнению с тем, что было в первом тысячелетии, в общем, так, песочница. Поэтому явление абсолютно хорошо изученное, хорошо известное, и в любой период церковной истории оно присутствовало.
Помимо старообрядцев, вот какие можно выделить такие серьезные вехи, когда отходили от канонов, когда откалывались, когда, в общем-то, какие-то разногласия имелись внутри церкви?
Ну, у нас эпоха Вселенских соборов, которые собирались для борьбы с ересями. Можно и ариан вспомнить, и монофизитов, и особенно иконоборцев. Там, в общем-то, потрясения были глобального характера, когда значительная часть православного населения примыкала к раскольникам и сектантам. Вот. И до старообрядцев у нас были секты, можно и хлыстов вспомнить, и стрегольников, были потом духоборы и молокане, были скопцы, которые отрезали себе лишние части тела. Вот. Тоже оригинальная была достаточно секта. Потом перед революцией своя группа сект появилась. Вот, например, у нас в тех времен жила секта гетеропарастов, которые у нас считают алкоголь в любых дозах ядом. Поэтому, в общем, ничего удивительного, и в последние годы советской власти появился новый кластер, и за последние десятилетия у нас сейчас более 100 подобного рода группировок. Даже, в общем-то, мы их точно посчитать не можем, они постоянно дробятся, раскалываются, и точно их количество нам неизвестно. Ну, а секта Романова – это, собственно, разновидность секты рафаэлитов Сафона. Несколько там человек, в общем-то, устроили бизнес по лечению рака народными средствами, ну, заодно борются с экуменизмом, с антихристом и намекают, что у них где-то в пещере царь спрятан. Возможно, сам Романов таковым будет. Поэтому даже, в общем-то, ничего особо оригинального в этой секте мы не наблюдаем, ну, кроме разве что боевых девственниц-молитвенниц. Это довольно все-таки интересно. Раньше я такого не видел, хотя, может быть, просто не все знаю. То, что Квачков туда приехал, это прекрасно, нашли друг друга два человека. Напомню, что Квачков у нас отсидел за попытку захвата Екатеринбурга взводом арбалетчиков. Он, в общем, знает толк о военных переворотах, так что, в общем, скоро, видимо, захватит власть. Он считает, что за два дня у нас товарищ Романов наведет порядок. Поэтому я, в общем, особо не беспокоюсь о последствиях, так сказать. Люди собрались, прямо скажем, бесноватые-то.
Но пугает то, что их сотни или там даже тысячи были.
Да, это очень много. 2000 человек, это, конечно, катастрофа. А вот в таких сектах миллионы могут состоять. И то, в общем-то, это не является чем-то из ряда вон. Ну, это пока. Потом, собственно, по мере нагнетания градуса безумия людей там останется поменьше. Люди именно с таким поврежденным сознанием. Ну, поскольку серьезно относиться к этим заявлениям довольно сложно. Все-таки обычно в подобного рода сектах, ну, присутствует какой-то там здравый смысл минимальный, какая-то внутренняя логика. Здесь эта логика заметна на самом деле слаба.
А как вообще образуются вот эти все ответвления? Это как какой-то человек решает, я не знаю, поиграть во власть, или это действительно помутнение рассудка?
И то встречается. В случае Романова он изначально решил поиграть во власть, но потом сам в это поверил. У нас просто побочный эффект создания сект, тот, кто хочет создать их для власти и для денег, начинает сам верить в свои сверхспособности и... Ни власть, ни деньги его уже не радуют, поскольку он хочет захватить весь мир. Ну, здесь мы, в общем-то, видим очень быструю эволюцию. Человек у нас уже себя царем и патриархом провозгласил. Ну, в принципе, есть у нас люди, которые себя провозглашали, например, богом-императором. Вот такие у нас сейчас живут в России. Есть люди, которые, как там, бог Кузя, заявил, что он вообще выше бога. Так что, в принципе, Романову есть куда развиваться, еще два этапа осталось. Ну, а пока, в общем, тоже неплохо человек продвигается. Это вполне себе, что в секте Муна, что в секте Омсинрикё, вот примерно по такому же, так сказать, шла эволюция. Бывает, правда, и другой момент. У нас вот одну из таких сект, у нас есть запрещенная православная организация экстремистская, Тульская община, в честь державной иконы Божьей Матери. Вот ее основал священник, который был нормальный, но помутился рассудком после гибели жены. И вот это второй вариант, когда человек изначально нормальный, но или вследствие какой-то стресса, психического заболевания, под влиянием окружения, вот, меняет свои взгляды и создает секту. Такие варианты мы тоже во множестве наблюдаем.
А в каких-то случаях есть хотя бы зерно какое-то положительное? Ну, то есть, вот они заявляют, ну, кто-то заявляет, что он борется с экуменизмом. А что есть экуменизм? Это хорошо или плохо?
Ну, в глобальном понимании. Люди борются с тем, что давно вымерло. Они борются с умирающим Всемирным Советом Церквей, с которым отношения практически прекращены, потому что организация умирает, и, в принципе, у церкви уже особого интереса нет. Когда-то, в советское время, там объединялись, скажем так, христиане левых взглядов. Поэтому был какой-то к ним интерес. Потом это все, в общем-то, выродилось, и сейчас экуменизм, он на повестке дня не стоит. Это, как бы сказать, ну, настолько устаревшая информация, что даже смешно, честно говоря. Люди даже не придумали каких-то новых обвинений. У нас уже прошли десятилетия с этого, вот. Но, тем не менее, вот это все и осталось. А насчет рационального зерна, ну, вот я тут, например, как исламовед с мусульманами часто общаюсь, они мне говорили такую вещь, что, в принципе, действия радикалов мусульманских есть определенные пользы умеренно. Потому что, глядя на радикалов, власти начинают активно умеренных поддерживать, чтобы они этими радикалами замещены не были. Дают им деньги на образование, дают им деньги на строительство новых нормальных мечетей и прочее, прочее. Ну, просто как-то их начинают замечать серьезно и понимают, что это не шутки. Если не будешь поддерживать нормальных, придут ненормальные. Но в случае православных сект мы наблюдаем обратную ситуацию. У них у всех пораженческие настроения. Вот. У них у всех идея о том, что вот антихрист или пришел, или сейчас придет, поэтому надо все бросать и бежать в леса. Что все пропало, что все пропало. Поэтому народ исключительно трусливый, бессмысленный и бесполезный. Вот. И, честно говоря, пользы я не вижу от них никакой. Вот, это просто, ну, разве что польза посмеяться. Ну, в основном это смех, конечно, сквозь слезы, глядя на все это.
А в чем отличие позиции официальной церкви от позиции вот таких различных ответвлений по Антихристу? Разве не прописано в Библии, что будет такое?
Когда Антихрист будет, это будет очевидно. Есть совершенно четкие признаки его прихода. И прямо скажем, это не Путин, а не патриарх Кирилл. Когда у нас будет единое государство, объединенное человечество, вот тогда и будет Антихрист. Сейчас, мягко говоря, до этого еще далеко. Я сильно сомневаюсь, что до этого даже мои внуки доживут. Потому как ситуация сейчас такая, что, скажем так, 100 лет назад это было более вероятно, чем сейчас. История, вот, как видите, у нас с эсхатологической точки зрения немного непрямолинейно развивается.
Это когда была угроза коммунистического мира?
Ну да, когда массово сносили храмы, расстреливали священников, и даже тогда не пришел Антихрист, хотя тогда, в общем-то, было больше оснований его ожидать. Вот сейчас, при том, что никто того же Романова не гнал, за веру не преследовал, что он же имел возможность там строить храмы, вот, это, знаете ли, как-то не похоже на власть Антихриста. Это прямо на противоположные вещи похоже. Но, тем не менее, люди в это все в голову вбили, они живут в своем мире, рассказано, что пришел Антихрист, значит, не верьте своим глазам, верьте нам. Вот у них такая логика. Вот не верить своим бесстыжим глазам, а верить нашим пророчествам. Если мы предрекли, что патриарх Кирилл приехал на Критский собор и продался Варфоломею, хотя этого, естественно, не было, на этой почве с Варфоломеем и произошел конфликт, значит, верьте нам, а не сообщением, где он там был втайне и всех продал втайне. Потому что мы не врем, мы говорим это. Это самого Господа Бога. Так что у людей, в принципе, совершенно дикие конспирологические вещи. Я наблюдаю там конспирологию от Навального у Романова и конспирологию из новых сект, которые свидетели СССР, которые считают, что Советский Союз жив, из множества других источников. То есть у нас вот конспирологические есть блоки, которые гуляют совершенно разным группам. От таких вот царебожников-монархистов до сталинистов и марксистов. Поэтому, ну, вот это, в принципе, это интересный научный феномен. Но, как видите, это не чисто отвлеченный научный феномен, это имеет практический аспект. И, как мы видим, достаточно неприятно.
То есть нельзя говорить о какой-то тенденции. Это всегда было, это всегда будет, и это никогда не выйдет за рамки теперь.
Ну, знаете, у нас, когда развалился Советский Союз, местоблюститель бывшей всей русской православной церкви Филарет Денисенко создал Киевский патриархат, куда ушли тысячи храмов. Потом вот произошел не так давно еще очередной раскол, когда сотни приходов ушли в ПЦУ Епифания Думенко, в православную церковь Украины, когда я долетел. Потом у нас был случай с бывшим епископом Диомидом на Чукотке. А до этого был случай с архимандритом Валентином Русанцовым в Суздале. И тогда потери были в разы больше, чем в случае Романа. Ну, как я говорю, в случае Филарета не тысячами храмов и миллионами прихожан исчислялись. Это вот событие даже не первого тысячелетия, это событие вот нашего поколения. Поэтому на этом фоне, в общем, не выглядит очень зловещим и страшным то, что сейчас происходит на Урале.
А как,
это выглядит, да, в большей степени комично.
Угу. А как были вот те проблемы решены с архимандритом и чукотским главой епархии, да?
Да, они как-то сами рассосались. У архимандрита в итоге, в общем, произошел раскол, сам он умер, так сказать, имея срок за педофилию. И, в общем, людей очень немного осталось. В случае Чукотского людей не осталось практически совсем. Так сказать, проявил он трусость с их точки зрения, не приехал в Москву, они надеялись, что он приедет в Москву на архиерейский собор и провозгласит себя там новым патриархом. Он, в общем, не поехал, и после этого интерес перестал представлять, тем более, что и сам с него сняли, как и с Романова. Ну, собственно, люди себя будут накручивать некоторое время, потом всем это надоест, и все пойдет на спад. Так оно всегда было и всегда будет. Останется какая-то группа людей, вот, безумных, те, кто поумнее в какой-то момент отрезвеют и вернутся в церковь. Ну, в общем, будет еще одна маленькая секта.
Роман Анатольевич, почему так происходит? Люди, которые ходили всю жизнь в церковь, ну или там какую-то часть жизни в церковь, сознательно соблюдали все каноны, а потом они получают какую-то новую информацию, там какую-нибудь книгу, какую-нибудь заметку, видят от того же вот опального условного архимандрита, и у них вдруг в мозгу все меняется, и они уже готовы следовать вот за этим условным архимандритом.
Ну вот, я как говорю, не надо путать понятие старчества и гуруизм. Есть старцы в церкви, их очень мало, они сами себя старцами не называют. И главное, что их советы не вступают в противоречие с волей архиереев и патриархов. Потому что есть понятие послушания и смирения. Но многие люди, которые себя старцами позиционируют, в какой-то момент считают, что они вольны из людей делать рабов. И свое мнение ставить выше мнения кого бы то ни было. И, к сожалению, люди под это подпадают. Это общая, кстати, проблема для всех сект. У нас множество людей под влиянием находится вот таких вот гуру, которые полностью контролируют их жизнь, для которых они истинно в последней инстанции. И вот мы это тоже наблюдаем. Что вот великий старец, имеющий особые дары от Бога, мне сказал, что Путин антихрист, патриарх богоотступник, значит, так оно и есть. Соответствует это фактам, не соответствует, мне не важно, я ему верю, потому что он святой уже при жизни. Ну и из этого, собственно, исходит их дальнейшие действия. Вот кончается это, ну, тем, что в какой-то момент люди или действительно прозревают, видя, что у них, в общем, не старец какой-то бесноватый проходимец, ну или, к сожалению, вместе с ним морально, собственно, деградируют, сходят с ума. Это очень большая проблема на самом деле. У нас много людей таких пострадало. Там можно не только рассудком повредиться, но и имущество потерять, каким-то насилию подвергнуться. Вот. То есть как это, собственно, происходит и в обычных тоталитарных сектах. Все они созданы по единому принципу. В общем, велосипед никто не изобретает. И, конечно, надо об этом честно говорить и предостерегать людей, что не всякому старцу верьте, вообще 10 раз подумайте, а нужен ли он вам. Нужно ли вам куда-нибудь ехать в поисках какой-то особой святости, или, может, все-таки ее можно найти по месту жительства?
А тот же Афон, например,
туда же и священник ездит. Афон себя прекрасно проявил толпой предателей и проходимцев, и, в общем, всегда там так было. Вот. Да, они создавали определенный миф о том, что там сплошные благочестивые люди, что анонимный старец Афона, он куда как круче любого патриарха. Но последние события как раз именно с Томасом и вот с конфликтом с Варфоломеем Константинопольским показали, что и предатели, и проходимцы там выше крыши. И что многие афониты рассматривали Россию как место, где можно по-легкому денег заработать на доверчивых верующих. Я надеюсь, такого впредь больше не будет. Люди будут критично относиться к этому тоже.
Да, по поводу Томаса и вот возникших разногласий между Москвой и Константинополем, понятно, что здесь более такие глобальные тектонические сдвиги, нежели какое-то там условное раскольничество. Но, тем не менее, люди тоже остались в смятении, да, как на Украине, например, так и в Европе, потому что мы помним, что там как-то тоже переходили территории, да, из-под власти Константинополя под Москву и обратно. И вот как бы у людей встает вопрос, а могу ли я продолжать ходить в свой приход, или он теперь не канонический, неправильный?
Ну, вот это, кстати, искушение гораздо более высокого принципа, да, когда ты сохраняешь верность канонической церкви, а весь твой приход уходит к неканонической. Вот тут у людей действительно серьезный выбор стоит. И многие, слава богу, правильный выбор делают в такой ситуации. Так что, я говорю, по сравнению с тем, что происходит на той же Украине, где священников убивали, храмы сжигали, вот эти все крики Романова о том, что его антихрист прессует, что там полицию ввели, знаете, это все выглядит просто каким-то бредом. Это рассчитано на людей, которые вот живут в этом мирке и за его пределами ничего не знают, узнать не хотят. То, что было у нас за последние десятилетия, вот, не вспоминая даже то, что было при советской власти, раньше уже как-то показывает, какие на самом деле бывают испытания. И на самом деле бывают гонения и проблемы.
Угу.
Поэтому, так, в общем, гламурный уголовник, которого никто не обижал, и все его любили, который сейчас кричит о том, что его все хотят убить, притесняют, он тут единственный герой, единственный православный монастырь, остался, ну, знаете, у него варианта два, или за решетку, или на принудительное лечение. Можно делать ставки, какой из них реализуется.
Так, вот я нашел, наконец-то, я забыл просто, как в терминологии это звучит. Ныне называется это подразделение Московского патриархата архиепископия православных русских церквей в Западной Европе. А до этого это был экзархат в составе Константинопольского патриархата.
Да, он не так давно по большей части перешел, точнее даже вернулся в Русскую Православную Церковь, поскольку изначально состоял из русских людей, которые мигрировали в Западную Европу.
Но вы сказали по большей части. Какие-то приходы остались?
Да, какие-то приходы остались, да. Когда было объединение зарубежной церкви, где-то четверть приходов с этим не согласилась. И около 15 сейчас осколков зарубежной церкви нам известно.
И то есть в эти осколки верующим лучше не ходить?
Да, надо, к сожалению, внимательно читать, что написано на табличке. А в случае ее отсутствия поинтересоваться, кого поминают на службе. Да, надо писать инструкцию. Не все это знают. Я вот, например, хожу на Головинское кладбище, где близкие мне люди похоронены. Там есть храм внешне неотличимый от православного. Но это храм секты суздальских педофилов. И ходить туда не надо. Но крупными буквами это не написано. Если человек вообще не в курсе о существовании этой секты, в этот храм спокойно пойдет, поскольку внешне он ничем от православного не отличается.
А это официальное название секции, или это вы так обозвали?
Мы религиоведы, чтобы их не путать, так называем. Там две секты, суздальских и марганатических педофилов. Просто в обеих сектах лидеры судимы за педофилию. Это там у них практикуется. Поскольку их великое множество и называются они похожи, приходится им такие названия придумывать дополнительно.
А это же вообще в нарушение всех норм, да? Не может же быть человек рукоположен в сан, да, если у него были такие серьезные судимости? Или может?
Скажем так, этих людей выгнали из церкви именно за то, что они судимости получили, но они с этим не согласились и создали свои собственные секты, причем даже две. Один с условным сроком, другой реально отсидел, как в случае марганатических педофилов. Такие люди, что тут сказать можно. Есть и более, на самом деле, экзотические секты. Есть у нас секта, которая Гитлера канонизировала, секта гитлеробожников. Так что, если вы видите икону Гитлера, это как раз к ним. Там и Гиммлер есть, еще там яркие персонажи. Uh-huh. Такие у нас есть товарищи. Поэтому я говорю, у нас очень народ с фантазией большой подходит к созданию сект местами. Есть секта, которая воду из-под крана пить запрещает, например, такого типа. Спросите, почему? Потому что мировая закулиса туда подмешивает абортивный материал. А если вы попили воды из-под крана, уже, значит, каннибализму приобщить. А вы говорите Романов. А вы говорите Романов и Путин, Антихрист. Это все так. Очень примитивно.
Роман Анатольевич, еще у нас есть 3 минуты. Хочу задать вопрос о православных активистах, если их так можно обобщить. Кто эти люди? Мы слышим, в новостях мелькает движение 40-40, еще какие-то есть неназванные. Они всплывают по поводам, по каким-то. Они имеют отношение вообще к православию?
40-40, да, а вот другие надо смотреть конкретно, поскольку некоторые у нас когда-то имели, такой у нас был НТ, Царионов, когда-то имел отношение, потом влюбился в одну из участниц группы Pussy Riot, и сейчас, мягко говоря, отношение имеет скорее к другим организациям, нежели к церкви. Бывает у них эволюция, бывает положительная эволюция, бывает отрицательная, поэтому надо смотреть в каждом конкретном случае. Но, в принципе, у нас подавляющее большинство православных людей спокойно живет в приходах и ни в такие организации не входит. Спокойно занимаются своим делом, и, в общем, благодаря этому, собственно, церковь и живет. Активисты, конечно, полезны, но можно, на самом деле, обойтись и без них.
Но это можно назвать таким мягким проявлением радикализма?
Радикализм – это то, что у нас противозаконно и призывает к каким-то действиям экстремистского характера. Если это в рамках закона, это просто такая позиция гражданская. Есть все-таки четкое определение у нас экстремизма и терроризма. То, что делает Романов, это уже типичный экстремизм с переходом в пропаганду терроризма. То, что делают 40-40, это их позиция в рамках закона на данный момент входящая.
А то, что делал упомянутый вами НТО, это тоже в рамках закона?
Нет, хулиганские действия, собственно, и были так оценены. В общем, сам НТО не пострадал, но подставил своих подчиненных, которые теперь его сильно не любят. хулиганство одобрить, конечно, нельзя. Опять-таки, все это прописано в законе. Погром, какое-то уничтожение там объектов, которые позиционируются как художественные, ну, в общем, вещи, не приветствующиеся уголовным кодексом.
Роман Анатольевич, спасибо вам за беседу. Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, был в прямом эфире «Радио Спутник». Говорили мы о православном радикализме.
Спутник «Эрудита».